эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 12 марта. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21. В Праге, 18 часов. У микрофона Кейти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская оппозиция обвиняет контрольную палату в преследовании сторонников движения «Грузинской мечты» в провинции. Выборы в первом Сухумском избирательном округе признаны несостоявшимися. В де-факто республике Южная Осетия политтехнологи ведут войну компроматов. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Сирии оппозиции и власти обвиняют друг друга в убийстве в городе Хомс около 50 человек. Канцлер Германии заявила, что пока не ясно, будут ли германские войска выведены из Афганистана к 2014 году. В Минске задержаны иностранные журналисты. В Сирии оппозиции и власти обвиняют друг друга в убийстве в городе Хомс около 50 человек, главным образом женщин и детей. По сообщению оппозиционного координационного комитета Сирии, убийства были совершены в квартале Хомса Карм-Аль-Зейтун. Еще 7 человек были убиты в другом квартале города Джобаре. В городе Дера на юге страны, который также является центром народных выступлений, при взрыве бомбы возле школы для девочек погибла школьница. Еще 25 человек получили ранения. Между тем, спецпредставитель ООН по Сирии Кофи Аннан считает успешной начатую им в минувшие выходные миссию по урегулированию конфликта в Сирии. Кофи Аннан провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и представителями оппозиции. Ситуация в Сирии будет обсуждаться сегодня на специальном заседании Совета безопасности ООН, посвященном проблемам безопасности на Ближнем Востоке. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока не ясно, будут ли германские войска выведены из Афганистана к 2014 году, как это планировалось ранее. Об этом она заявила сегодня во время посещения базы германских военнослужащих в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана. Она также призвала президента Афганистана Хамида Карзая продолжить усилия по политическому примирению с талибами. Канцлер Германии посетила Афганистан с необъявленным заранее визитом на следующий день после гибели в провинции Кандагар от рук американского военнослужащего 16 мирных афганцев. Президент США Барак Обама в телефонном разговоре с президентом Афганистана Хамидом Карзаем пообещал, что причастные к стрельбе в Кандагаре будут наказаны. Талибы пригрозили отомстить американцам за случившееся. Заявление с угрозами появилось на сайте исламистов. В результате воздушных ударов, нанесенных Израилем по сектору Газа, сегодня погибли 2 боевика и 16-летний подросток. Более 20 человек ранены. Об этом сообщили палестинские врачи. Удары были нанесены в ответ на ракетные обстрелы израильской территории палестинскими боевиками. Как сообщили израильские военные, целью ударов были палестинские ракетные установки и склады с оружием. По их сведениям, сегодня с территории Газа по территории Израиля были выпущены около 20 ракет, одна из которых попала в здание дошкольного учреждения. Никто не пострадал. За последние трое суток погибших в Газе в результате израильских ударов достигло 21 человека. С пятницы из сектора Газа по югу Израиля было выпущено около 130 ракет. Ответственность за обстрелы берут на себя группировки «Исламский джихад» и народные комитеты сопротивления.
Эхо Кавказа. Новости.
В Молдавии правящая коалиция «Альянс за европейскую интеграцию» выдвинула кандидатом в президенты страны председателя Высшего совета магистратуры Николая Тимовти. Кандидат в настоящее время единственный и должен быть зарегистрирован парламентской комиссией по выборам главы государства. Выборы назначены на 16 марта. Парламент Молдавии третий год не может избрать президента. У правящей коалиции из демократической, либеральной и либерально-демократической партий не хватает голосов для избрания своего кандидата. В Брюсселе сегодня проходит встреча министров финансов стран еврозоны, в которой, как ожидается, будет одобрено выделение Греции второго пакета международной помощи в размере 130 миллиардов евро. В пятницу правительство Греции объявило о достижении соглашения с частными кредиторами о реструктуризации долга. Это было одним из главных условий получения Греции средств для предотвращения дефолта. В ходе заседания обсуждается и проблема бюджетного дефицита в Испании. В Брянской области продолжается поиск пропавшей накануне 9-месячной Ани Шкапцовой, передает Наталья Сафонова.
В Брянской области продолжается поиск пропавшей накануне 9-месячной Ани Шкапцовой. Ребенок пропал 11 марта у зоомагазина, куда ненадолго зашла мать девочки, оставив коляску с младенцем на улице. К поискам подключились специалисты из Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по статье похищения несовершеннолетнего. На розыск девочки и совершившего преступление лица ориентирован весь силовой блок области полиции Калужской, Курской, Орловской и Смоленской областей, частные охранные предприятия, учреждения здравоохранения, детские приюты, такси. Всего в поиске участвует более 500 человек. Следствие отрабатывает различные версии. Среди них причастность к этому чрезвычайному происшествию лиц с психическими заболеваниями, приезжих. Не исключено, что похищение было инсценировано. 19-летняя мать ребенка Светлана снимает квартиру в Брянске. Отец малышки проживает в Москве. У матери девочки появился новый сожитель. Из-за этого мог произойти конфликт между родителями. Наталья Сафонова для Радио Свобода, Брянск.
В Багдаде при ограблении ювелирного магазина убито, по последним данным, 8 человек и ранено 13. Преступление было совершено на севере иракской столицы, в оживленном торговом квартале, населенном преимущественно шиитами. Среди убитых продавцы-ювелиры – полицейские и прохожие. Также сегодня на севере Багдада в результате двух других нападений были убиты 5 полицейских. Иранские власти не разрешили режиссеру Асгафу Фархади, завоевавшему премию «Оскар» за фильм «Развод», устроить торжественную церемонию в Тегеране. Иранские государственные кинематографические ведомства не выдали необходимого в таких случаях официального разрешения.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бочуришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня лидеры республиканцев и консерваторов, входящих в предвыборную коалицию грузинской мечты, обвинили контрольную палату Грузии в преследовании сторонников движения в провинции и его создателя, оппозиционного политика и бизнесмена Бедзины Иванишвили. По их словам, только за один вчерашний день в регионах Грузии одновременно около 80 человек получили повестки в контрольную палату. Они считают, что этот орган власти превысил полномочия, поскольку активистов грузинской мечты вызывали на допрос уже в качестве правонарушителей. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В одном только городе Поти повестку из контрольной палаты получили 60 человек. По заявлению одного из лидеров республиканской партии Тени Хидашели, большинство вызванных на допрос людей не являются членами партии, входящих в предвыборную коалицию Иванишвили «Демократическая Грузия. Грузинская мечта». Они занимались распространением газеты, издаваемой грузинской мечтой, и собирали подписи с требованием восстановить гражданство Грузии Бедзине Иванишвили. Тени Хидашели уверена, что контрольная палата вместо обеспечения прозрачности финансовой деятельности политических партий стала механизмом запугивания тех людей, которые активно исполняют свой гражданский долг и не скрывают своих политических симпатий.
Этих людей вызывают в контрольную палату не в качестве свидетелей, не в целях получения информации, а по статье 252 административного кодекса, как правонарушители в финансовых махинациях. Люди, которые собирали подписи и распространяли газеты «Грузинской мечты» для наших властей, уже являются правонарушителями.
Тина Хидашели призвала прокуратуру проверить деятельность главы службы финансового мониторинга Натхи Мугеладзе, которая, по утверждению политика, на допросе с гражданами ведет себя некорректно и превышает свои полномочия. В контрольную палату на собеседование сторонников грузинской мечты начали вызывать с прошлой недели. Но тогда это были те люди, которые пожертвовали крупные денежные суммы общественному движению Иванишвили. И они должны быть готовы к тому, что это привлечет внимание властей, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Нино Ломджария. По ее словам, контрольная палата палата имеет право вызвать любого гражданина на допрос, если заведено дело по конкретному факту финансовых махинаций. Ее организация еще не приступила к изучению случаев, о которых заявила сегодня грузинская мечта. Однако Ломджария припоминает другой похожий случай в Гурии, когда контрольная палата вызвала на допрос жителя Чохотаури, который не занимался политической деятельностью.
Гражданин получил повестку, в которой было сказано, что он должен дать показания по какому-то делу, связанному с фальшивыми договорами. Но в письме не было указано, о каком конкретно деле идет речь и какое это имеет к нему отношение. И что самое главное, в письме не был указан адрес, куда он должен явиться для дачи показаний. Нетрудно себе представить, в каком страхе пребывал этот гражданин, не зная, куда ему обращаться.
Нина Ломджария также обращает внимание на тот факт, что контрольная палата придает огласке именно только тех граждан, которые пожертвовали деньги грузинской мечте, однако подобное отсутствует, когда речь идет о пожертвованиях правящей партии «Национальное движение». В контрольной палате на обвинения оппозиции отвечать не стали. В пресс-службе заявили, что в течение дня там проходят закрытые встречи и все сотрудники заняты. Зато посоветовали почаще заглядывать на официальную веб-страничку, возможно, на ней что-то и будет опубликовано. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Первый Сухумский избирательный округ по выборам депутатов Народного собрания стал единственным округом в самопровозглашенной Республике Абхазия, где выборы признаны несостоявшимися. Из-за низкой явки избирателей всего 0,1% не хватило до необходимых по закону 25%. Об этом сегодня сообщили в Центральной избирательной комиссии. Из Сухуми передают Рустам Зантари.
Первый избирательный округ состоит из трех избирательных участков, расположившихся на территории нового района столицы. На первом участке в день выборов наши корреспонденты побывали примерно в половине 10 утра. И на тот момент количество проголосовавших составляло 63 человека, в то время как в основном списке на этом участке 2494 избирателя. К вечеру выборы в округе были на грани срыва. Еще накануне председатель ЦИК Батал Табагу отметил здесь рекордно низкую явку. Она составила 20,65%. После закрытия участков в ЦИК поступили данные, что явка в первом округе 25,01%. Тем самым выборы по этому округу были признаны состоявшимися. Однако чуть позже стало известно, что ситуация изменилась.
Два кандидата в депутаты, которые баллотировались по данному избирательному округу, подали жалобы в Центр избирком. Эти жалобы были вчера рассмотрены. Суть жалоб состояла в том, что окружная избирательная комиссия при суммировании данных протоколов участковых избирательных комиссий допустила ошибку по явке избирателей. Рассмотрев эти жалобы, Центральная избирательная комиссия приняла решение о возвращении в окружную комиссию протокола о результатах выборов с тем, чтобы окружная комиссия перепроверила протоколы участковых комиссий. Во второй половине дня состоялось заседание вчера окружной избирательной комиссии. Были проверены все участковые протоколы и принят новый протокол, в соответствии с которым выборы признаны несостоявшимися в связи с тем, что явка по данному округу составила 24,9%.
Говорит Дмитрий Шамба, член Центральной избирательной комиссии Абхазии. Для преодоления заветного барьера в 25% в первом округе не хватило лишь нескольких десятков голосов. Впрочем, в мировой практике были случаи, когда судьбу выборов решал и один голос. По мнению одного из кандидатов в депутаты по этому округу Даура Ачугба, решающим фактором низкой явки стало то, что это спальный район, многие жители которого на выходные обычно уезжают в другие города и села Абхазии. Немаловажно, по убеждению Ачугба, что день выборов попал на субботу, и у горожан перед началом рабочей недели оставался еще один выходной.
Несколько дней выходных, и, естественно, у нас очень большая часть избирателей живут в новом районе, но они, естественно, родом из деревни, и возвращаясь туда на выходные, тем более сейчас весна, очень много работ. На следующий день после выборов, если будет рабочий день, то явка, конечно, будет намного больше.
Теперь в двухнедельный срок ЦИК Абхазии обязан назначить дату нового голосования по первому округу, которое может пройти не раньше, чем через 2 месяца. Вся процедура выборов здесь начнется сначала, в том числе и выдвижение кандидатов, которыми могут стать не только 7 уже выдвигавшихся. Учитывая высокую политическую активность на этих парламентских выборах, таковые вполне могут появиться. Вот только гарантию, что явка избирателей все же перешагнет заветный 25% рубеж, сегодня не даст никто. Рустам Зантария, Абхазия. Сухум для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Итоги выборов стали главной темой в абхазском обществе и благосфере. В основном обсуждают персоналии тех, кто пришел в парламент или во второй тур, а также проигравших. Но есть размышления и о более глобальных системных проблемах. Так, молодой юрист Олег Папаскири считает, что мажоритарная система в условиях небольшой самопровозглашенной республики себя не оправдывает, позволяя кандидатам без программ, лишь опираясь на финансовые и иные ресурсы, проходить в народное собрание. Эту мысль он высказал в интервью моему коллеге Демису Паландову.
Прошедшие выборы комментируют очень многие. Кто-то рад победе каких-то кандидатов, кто-то говорит о том, что не так люди голосуют, как они предполагали. Но у вас, Олег, был такой пост более глобально. Вы написали, что вы разочаровались в самой мажоритарной системе выборов. Вы могли бы пояснить вот свою мысль?
Я очень долгое время, мне казалось, более правильной, более адекватно для нашего общества система мажоритарная. То есть, когда у нас выдвигались по одному мандату округам кандидаты, и каждый мог либо от партии, либо быть самовыдвиженцем. Но в эти выборы я был наблюдателем на одном из участков и получил определенный жизненный опыт в этой сфере, который по итогам вот выборов показал мне изнутри те или иные стороны, слабые, сильные стороны. Мне показалось, что мои убеждения были ошибочными. Теперь я считаю, что более эффективная и более сбалансированная система, либо пропорциональная, либо смешанная, как некий вариант. Почему я пришел к таким выводам? Все-таки будет, как мне кажется, правильным путь в выстраивании и создании в обществе и в стране более современных, более эффективных партийных институтов, которые позволяют достаточно эффективно, более четко формировать те или иные запросы общества. Работа, когда выходит один человек, у которого команда формируется по ходу кампании избирательной, это его соратники, его коллеги, его родственники, друзья, она, конечно, себя отчасти оправдывает, но она не позволяет ему максимально использовать все необходимые ресурсы. Потому что это по факту команда людей, которые сплотились именно к этим событиям. Не всегда все эти люди все время работают в этом направлении, и все это не может не сказываться на итогах всего этого проекта. Стимулировать и формировать партийную, политическую представительность, когда общество будет голосовать не за отдельных людей, а голосовать за идею, за принципы, за устав.
Олег, в России вот такой принцип голосования по партийным спискам в конце концов превратился в то, что одна партия полностью доминирует в парламенте. Вот такого варианта не боитесь? Насколько вообще абхазское общество голосует за власть?
Трудно говорить, потому что пока еще до конца неизвестны итоги выборов, но вот фактор именно оценки того или иного кандидата с позиции поддержки власти, он, конечно, рассматривается. Но если посмотреть даже на выборы, он не был определяющим. Он не диктовал основную линию. По многим участкам достаточно неожиданные результаты, которые удивляли многих, кто за ними наблюдал. Поэтому однозначной вот поддержки именно позиции государства, она не была гарантом прохождения в парламент. И вообще, мне не кажется, что есть опасность создания именно одной доминирующей партии, которая будет вот монополистом. Мне кажется, что пусть общество хоть и маленькое, но тем не менее в нем есть очень сильный разброс мнений, и всегда находится контрмнение, контрпозиция, которая объединяет вокруг себя достаточно серьезную, ощутимую группу людей. Сегодня это вот оппозиция, есть провластная. То есть, так иначе, всегда есть обратная сторона. И вот этот баланс может привести к созданию такой классической двухпартийной системы.
Абхазский парламент, он однопалатный, да, и тут все равно встает вопрос, что если перейти полностью на систему партийных списков, то из политики выпадают люди, у которых нет такой идеологии, но которые могли бы принести, ну, такой какой-то жизненный, житейский взгляд на ситуацию, да, то есть не обязательно человек, который находится вне партии, вне такой вот идеологии.
Да, вот именно этот аргумент, собственно, и делал меня сторонником системы мажоритарной, когда можно было спокойно было идти с самовыдвиженства. Но выборы показали, что в равной степени может пройти человек не партийный, но и, скажем так, менее эффективный. Этот риск есть опасность потерять человека, который не разделяет взгляды партии, но тем не менее может быть полезным и хочет быть полезным для страны. Для этого, возможно, будет, конечно, более правильным использовать смешанную систему, которая позволит сохранить интерес как партийных структур, так и тех, кто себя пока еще не готов к той иной партии, но при этом сохраняет в себе желание и готовность идти в парламент.
Олег, ну в целом у меня возникло такое впечатление, что по большому счету еще нет такой культуры выбора, да, культуры голосования, что принципы родовые или вот принципы дружеских каких-то связей превалируют над какой-то такой вот объективной оценкой результатов.
Культура, она активно формируется за новейшую историю Абхазии, и, собственно, имеющийся опыт выборный показал, что бывают разные острые критические ситуации, но и даже из них народ, общество умудряется и удается выйти достойно, ну, с минимальными, скажем так, жертвами и избегая острого кровопролития и столкновения. Но именно в части выбора предпочтения того иного кандидата, конечно, это очевидно и свойственно многим вот узким таким небольшим обществам, когда играет роль родственные, там, дружба, соседи и так далее. Но рано или поздно общество привело к выводу о том, что есть и другие критерии, которые, возможно, более сложны. Я думаю, это процесс развития, эволюции и новых ценностей, новых принципов.
С сухумским юристом Олегом Папаскири беседовал Демис Паландов. И в завершении темы абхазских выборов мы возвращаемся к вопросу, который на прошлой неделе всполошил многих в самопровозглашенной республике. Действительно ли в парламент баллотировались 10 кандидатов с уголовным прошлым? Тему продолжает Виталий Шария.
В редакции газеты «Эхо Абхазии» очень обрадовались, прочитав минувшую пятницу опубликованный Абснепрессом график проведения мероприятий информационного центра «Парламентские выборы 2012», где в день выборов 10 марта на 14 часов было запланировано выступление министра внутренних дел Республики Абхазия Утара Хеция и его ответы на вопросы. Сотрудники редакции решили воспользоваться представившейся возможностью при всем честном народе выяснить у министра причины его отказа отвечать на официальный запрос редакции, полученный им в понедельник 5 марта. В письме, которое корреспондент «Эхо Абхазии» Елена Заводская отнесла в приемную министра, содержалась просьба проверить на основе имеющейся в МВД базы данных, действительно ли среди кандидатов в депутаты парламента Абхазии у 10 имеются судимости, причем по весьма серьезным статьям Уголовного кодекса. Этот список, активно обсуждавшийся в последние дни в социальных сетях, пришел по электронной почте на адреса ряда абхазских газет. Но никто его без проверки публиковать, естественно, не стал. А где гарантия, что в этом списке нет несправедливо обвиненных? Однако после звонка через день Заводской в приемную выяснилось, что министр отвечать на запрос отказался, без объяснения причин. И вот та же Заводская задала ему этот вопрос 10 марта в Международном пресс-центре, когда оттуда шла прямая трансляция по абхазскому телевидению. «Если говорить о моем отношении к такой категории людей, которые баллотируются в депутаты, я против того, чтобы эти лица оказались в парламенте», — сказал Утар Михайлович. К сожалению, наш закон не запрещает им выдвигаться. Что касается информации по списку, то если такой запрос будет сделан ЦИКом, я готов дать эти сведения. Конец цитаты. Не странно ли? Конечно, плохо, что ЦИК не сделал такой запрос. Там о списке было известно. Но почему рядовые избиратели были лишены возможности узнать через газету о тех, за кого их призывают голосовать? Это ведь не частное дело кандидатов. Причем, как утверждают составители списка, ряд кандидатов был судим и отбыл срок, или привлекался к уголовной ответственности по таким статьям УК, как разбой и грабеж, убийство, похищение людей. Кстати, ни в одной биографии таких депутатов, выступавших в прямых телеэфирах, это, разумеется, не было отражено. Журналист была вынуждена напомнить министру о законе о доступе к информации. Тайны в этом практически никакой нет. В Абхазии все друг друга знают, кто из себя что представляет и кто чем дышит. Такой был ответ министра внутренних дел. Правда, позже, после окончания пресс-конференции, он все-таки пообещал представить интересующую журналистов информацию в том случае, если кандидаты с криминальным прошлым выйдут во второй тур. Таковых на сегодня оказалось пока трое. Среди победителей в первом туре их, слава богу, не оказалось. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь к событиям в Южной Осетии. Заключение соглашения о честных выборах между кандидатами в президенты де-факто республики фактически сорвано. Сами претенденты ведут себя достаточно сдержанно, но за них, уверены многие, войну ведут приглашенные политтехнологи. Подробности в материале нашего корреспондента в Цхинвали Ирины Келихсаевой.
Открытый вброс компромата позволил себе сайт, прямо отождествляемый с командой Вадима Бровцева, как сказала нам глава Госкомитета связи и массовых коммуникаций Майя Харебова. Интернет-ресурс официально не зарегистрирован в Южной Осетии, но тематика и направленность размещаемых на нем материалов дают основание считать его сайтом нынешнего главы республики. Хотя утверждают, что сам Вадим Владимирович от него открещивается. Именно на страницах rso-news.org велась напряженная информационная борьба команды Бровцева с некоторыми чиновниками и парламентариями из окружения экс-президента Эдуарда Кокойта. Именно на нем публиковались первые карикатуры на генерального прокурора и тогдашнего главу Госкомитета связи Георгия Кабисова. Сайт отличался грамотной подачей материала, на нем можно было найти аналитические обзоры ситуации в республике с привлечением профессиональных российских экспертов. Правда, сейчас у читателей появилась возможность ознакомиться с компрометирующих двух кандидатов в президенты информацией. Под прицел попали Давид Санакоев, которого на интернет-ресурсе называют преемником Кокойта и Хугаева, и Леонид Тибилов, якобы подписавший в 2000 году документ, признающий территориальную целостность Грузии. Директор медиа-центра ИР Ирина Гаглуева считает, что 100% честные и достойные выборы – это утопия на постсоветском пространстве. Везде есть элемент недобросовестной борьбы.
Как и любая другая предвыборная кампания, и не только у нас в Южной Осетии, она, конечно, не обходится без определенной желтизны, без определенных грязных технологий. Подписание соглашения о честных выборах и о том, чтобы кандидаты ввели свою кампанию в рамках каких-то этических норм – это декларация. И я не думаю, что она в какой-то другой стране дают какие-то положительные результаты. Ну, как вы себе представляете предвыборную кампанию, где, в общем-то, все четко размерено?
По мнению Гаглоевой, приезжие политтехнологи не учитывают ментальных особенностей югоостинского общества, в частности, всепоглощающие жалости к жертвам любой травли. Да и открыто поддерживаемые сегодняшней властью кандидаты скорее проигрывают в глазах избирателя, нежели получают дополнительные очки.
Обозначать свои политические пристрастия так откровенно, мне вот, честно говоря, это тоже кажется не очень грамотным политически, потому что тот, кто следит за этим ресурсом, он уже делает вывод, что сегодня наше правительство вот поддерживает такого-то кандидата, а других оно мочит. Такая интересная логика у электората появляется, что того, кого больше мочат, значит, он лучше.
В небольшом обществе, считает Ирина Гаглоева, в котором, обитая на локальной территории, люди тесно связаны друг с другом, грязные предвыборные технологии могут обернуться серьезным расколом.
Любая провокационная технология срабатывает не на выборы, она срабатывает, как правило, на послевыборную ситуацию, когда, наоборот, обществу надо уже мобилизоваться и выполнять конкретные какие-то задачи, цели.
К сожалению, с самими жертвами информационных войн встретиться не удалось. У кандидатов плотный график встреч с избирателями. В штабе Давида Санакоева отказались, хотя и в предельно корректной форме, комментировать происходящее. Члены команды Леонида Тибилова, напротив, легко пошли на контакт. Они с гордостью сообщили мне, что их кандидат не нанимал политтехнологов, и всю кампанию они проводят своими силами. Говорит Людмила.
Нас очень возмущают необоснованные грязные выпады на нашего кандидата. Нам ясна позиция владельцев сайта и заезжих пиарщиков. Их цель – сорвать выборы, подольше остаться у власти, а нас показать как несостоявшееся государство. В Южной Осетии все знают, кто стоит за сайтом rso-news и черным пиаром.
Как сообщили государственные средства массовой информации, завтра в республику возвращается и четвертый кандидат Станислав Кочев. Похоже, что вялотекущая предвыборная кампания по мере приближения к финишу становится все более непредсказуемой и острой. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут, в студии Кэти Боджоришвили. И в следующие полчаса в нашей программе власть Грузии взяла обязательство внести изменения в трудовое законодательство страны. В ближайшее время в Иерусалим направится спикер грузинского парламента Давид Бакрадзе вести переговоры о возвращении Грузии Крестового монастыря. Юго-осетинские оппозиционеры в своем отношении к предстоящим президентским выборам разделились на группы. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями Любовь Баматова.
Черные дыры в Абхазии и Южной Осетии остаются проблемой не только Грузии, но и всего региона, заявила замглавы грузинского МИД Нино Каландадзе на брифинге в понедельник 12 марта, комментируя доклад Государственного департамента США о наркопреступности. Этот доклад говорит о необходимости размещения международных полицейских сил на оккупированных территориях, заявила Каландадзе. По ее словам, грузинская сторона систематически ставит вопрос о необходимости размещения международных полицейских сил в ходе женевских дискуссий. Служба финансового мониторинга контрольной палаты Грузии оштрафовала принадлежащий грузинскому миллиардеру Бедзини Иванишвили банк «Карту» на 822 тысячи 40 лари за финансовые транзакции, осуществляемые в обход закона. Согласно информации контрольной палаты, сотрудникам банка была назначена премия в большом объеме – 82 204 лари с целью дальнейшего перечисления этих денег на счет общественного движения «Грузинская мечта». Один из лидеров Республиканской партии Грузии, входящей в оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», Тина Хидашели, сегодня заявила о преследовании активистов со стороны властей. При этом она призвала власти Грузии, в частности контрольную палату, оставить в покое людей, которые пытаются помочь стране. Хидашели потребовала проведения допросов публично и призвала Главную прокуратуру Грузии к расследованию действий контрольной палаты. Сегодня в столице самопровозглашенной республики Южная Осетия состоялось открытие семинара-практикума по проблемам преподавания русского языка в билингвальной среде. Как сообщила Иария, старший преподаватель Центра международного образования МГУ имени Ломоносова Наталья Белова, на семинаре будет рассмотрен также вопрос о повышении квалификации преподавателей. Семинар будет проходить в течение 3 дней. Абхазский художник и скульптор Виталий Дженя удостоен золотой медали за служение искусству, учрежденной Международной академией культуры и искусства России. Церемония вручения прошла 7 марта в Сочинском художественном музее. Виталий Дженя также стал членом-корреспондентом Международной академии культуры и искусства России. В поселке Мир Чегемского района Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 6 боевиков. Как сообщают в правоохранительных органах республики, на месте происшествия работают саперы. Ранее стало известно, что в одном из жилых домов была блокирована группа экстремистов. Спецоперация сегодня проводилась в столице Дагестана Махачкале. В результате штурма дома, где в одной из квартир скрывались боевики, убиты 2 экстремиста и их предполагаемая пособница. Чешские авиалинии покидают Грузию. Как сообщают в официальном представительстве авиакомпании, туристической компании «Берега», чешские авиалинии официально прекратят полеты из Грузии с 1 июня. В компании не называют причину подобного решения, но отмечают, что в последний период авиакомпания резко сократила полеты в Тбилиси.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Власти Грузии взяли обязательство внести изменения в трудовое законодательство страны. Соответствующее решение было принято 24 января после заседания в подкомитете GSP при офисе торгового представительства США. На этой встрече обсудили петицию американской профсоюзной организации против Грузии. Эта организация обвинила грузинские власти в том, что они не соблюдают стандарты режима льготного таможенного тарифа на товары. Однако детали этой встречи до сегодняшнего дня были неизвестны. О них 12 марта рассказал лидер грузинских профсоюзов Ираклий Петриашвили. Тему продолжит Нона Суварян.
О том, что в трудовое законодательство Грузии в недалеком будущем, возможно, будут внесены поправки, на сегодняшней пресс-конференции заявил глава Объединенных профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили. Об этом он узнал во время своего недавнего визита в США. По словам Петриашвили, грузинская власть взяла на себя обязательство приблизить законодательство Грузии к международным стандартам.
Апрель-май – это тот период, когда в трудовой кодекс войдут поправки, после которых у людей не будет страха создавать профсоюзы, вступать в профсоюзное движение. Их не смогут уволить из-за членства в профсоюзах. Права сотрудников СМИ, металлургов, учителей будут защищены так же, как и в западных странах.
Поправки также коснутся права рабочих на участие в акциях протеста и забастовках. Планируется отменить 90-дневное ограничение на проведение забастовки. Также будет уточнен минимальный возраст для трудоустройства. Петриашвили на пресс-конференции был определенно раздражен. Он не понимает, почему власти упорно скрывали, что взяли на себя определенные обязательства. По словам Петриашвили, после заседания в офисе торгового представительства США сотрудники его организации в рамках трехсторонней комиссии, работающей над трудовым законодательством, встречались с представителями власти и не получили от них никакой информации. Однако с этими претензиями категорически не согласен замминистра иностранных дел Грузии. Сергей Капанадзе возглавлял грузинскую делегацию, участвующую в заседании. По его словам, мероприятие было публичным.
Уже определены некоторые шаги, и все это было представлено американской стороне. Эти шаги мы не делаем из-за чьего-либо требования. Эти шаги и так были запланированы. Мы просто ознакомили американскую сторону с нашими планами.
Однако, когда будут внесены соответствующие поправки в законодательство Грузии, пока неизвестно. Соответствующие законопроекты в грузинский парламент не поступали, говорит председатель комитета по здравоохранению и социальным вопросам парламента Грузии Отар Тоидзе.
Вы знаете, что создана трехсторонняя комиссия, в которую входят профсоюзы, работодатели и правительство. И как только комиссия сочтет, что нужно обратиться к парламенту, то есть нужно принять какую-либо законодательную поправку, парламент сразу включится в этот процесс.
Однако Петриашвили предполагает, что правительство могло кулуарно разработать пакет поправок, а это абсолютно неприемлемо. Одним из главных требований со стороны международных профсоюзных организаций было включение в процесс принятия законодательных изменений Объединенных профсоюзов Грузии. Вместе с тем Петриашвили отметил, что если Грузия не выполнит взятые обязательства, то она может лишиться торговых преференций GSP. Напомню, что Трудовой кодекс Грузии неоднократно становился объектом критики как международных, так и местных неправительственных организаций. Правозащитники отмечали, что законодательство не защищает права рабочих, а самые скандальные называют норму, в соответствии с которой работодатель мог уволить сотрудника без объяснения причин. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Насколько защищены граждане Грузии действующим трудовым кодексом? Мнение тбилисцев на улицах города выяснял Тэмур Кигурадзе.
Меня уже два раза увольняли с работы без объяснения причины. Один раз я восстанавливалась и пыталась сделать это и во второй раз. Но закон настолько запутан и неоднозначен, что ни я, ни мой адвокат не можем добиться даже предоставления документов об увольнении со стороны работодателя.
Давайте не путать мух и котлеты. В связи с тем, что рабочих мест мало, работает система. Хочу приму, хочу выгоню.
Трудовой кодекс принят парламентом, как я помню, в 2005-2006 году. Она слишком дискриминационный характер имеет, потому что хозяин, кто берет на службу рядового гражданина, он всегда может в любой момент освободить его с работы. И даже освободить так, что не дать ему компенсации.
А что бы вы изменили в трудовом законодательстве?
Я не размышлял об этом, к сожалению. Но в данный момент надо это так сделать, чтобы подравнить европейским законам.
Считаете ли вы свои права защищенными в Грузии?
Ну, в принципе, да. Для меня – да. У меня неплохая страховка. На отпуск, как у всех, на основании законодательства 21 рабочих дней. секрет есть.
Я и не знаю, какие у меня есть права. Я только сейчас устраиваюсь на работу. Думаю, все, что мне нужно, это 2 выходных дня в неделю.
У людей вообще нет работы. Сначала нужно создавать рабочие места, занимать людей, а потом уже думать об улучшении законодательства.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В ближайшее время в Иерусалим направится спикер грузинского парламента Давид Бакрадзе. Одной из тем, которую он намерен там обсудить, станет перспектива возвращения Крестового монастыря под юрисдикцию Грузинской православной церкви. Но мало кто в Тбилиси верит, что эти переговоры успешно завершатся. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Главная тема последней недели в России, на взгляд жителя любой...
Вернуть Крестовый монастырь – это что-то вроде исторической миссии для многих грузин. 300 назад этот монастырь был продан Иерусалимскому патриархату, греческой общине Иерусалима, после чего его в течение долгих лет пытались выкупить обратно богатые грузины. Впервые на государственный уровень этот вопрос поставил Михаил Саакашвили. В прошлом месяце в помпезной обстановке он сообщил, что с этой целью лично распорядился создать межведомственную рабочую группу.
В Крестовом монастыре будет опять звучать проповедь на грузинском языке, и он вновь станет частью грузинской церкви и культуры, как это было на протяжении веков.
Сказал Саакашвили. Но только он сделал это заявление, грузинская патриархия, не мешкая, сообщила, что в переговорах не участвует и ничего о них не знает. Чуть позже, на прошлой неделе, существование переговоров опроверг и фактически владелец монастыря, патриарх Иерусалимский Феофан III. Он в ультимативной форме заявил, что уже сейчас готов ответить отказом, если получит такое предложение из Тбилиси. Но в Грузии такой поворот-отворот решили не заметить. МИД Грузии сегодня сообщил, что работа идет полным ходом и что в скором времени в Иерусалим отправится спикер парламента Давид Бакрадзе, чтобы обсудить детали вопроса. Все это лишь попытка как-то сгладить скандал, считает теолог Ливан Абашидзе. Он не сомневается, что переговоры, которые еще не начались, уже можно считать провалившимися.
Понимаете, в чем дело? Это, ну, так обычно дела не делаются. Если уж вести такие переговоры, то не надо об этом официально, так сказать, заранее говорить, что вот мы ведем переговоры и так далее. Потому что тут может быть очень резкая реакция. Вот как она последовала.
Говорит Абашидзе. В последний раз Крестовый монастырь пытался выкупить грузинский бизнесмен Бадри Патракасишвили. В 2007 году в преддверии предвыборной гонки он предложил владельцам монастыря десятки миллионов долларов, но так и не сумел добиться их согласия, рассказывает тогдашний официальный представитель бизнесмена Гия Хухашвили.
Здесь не стоит вопрос только о деньгах. То есть деньгами решить данный вопрос невозможно, потому что это многоплановый вопрос, который требует синхронного подключения и политической составляющей, и бизнес-составляющей, и религиозной составляющей.
Хухашвили отказался рассказать о том, почему 5 назад договориться так и не удалось, но отметил, что и сейчас грузинские власти наступают на те же грабли.
И в принципе, теоретический вопрос, конечно же, решаем, но к нему должен быть очень деликатный подход. Они оголтелы, как мы слышали из заявлений грузинских политиков.
Сказал Хухашвили. Местная оппозиция не верит в искренность намерений Саакашвили, считая, что своим заявлением президент пытался убить сразу 2 зайцев. Прежде всего, он хотел пресечь критику в свой адрес из-за намерений построить в Батуми мечеть взамен на восстановление грузинских церквей в Турции. А второй, возможной причине, сегодня неоднозначно намекнула спикер миллиардера Бидзина Иванишвили Майя Панчигидзе. По ее словам, Саакашвили мог решиться на переговоры в ответ на слухи о намерении других людей в Грузии выкупить Крестовый монастырь.
Может быть, они узнали, что кое-какие переговоры, может быть, между другими там состоялись. Что-то, какое-то движение, может быть, было, они об этом узнали. Я не знаю. И поэтому вот они хотят, что показать, что вот они заботятся об этом.
Ну, вы никак не хотите нам сказать о том, Иванишвили вообще...
Нет, никак не хочу. Никак не хочу, нет.
Понятно.
Нет, просто не могу. Нет у меня такой информации, поэтому я не могу сказать ничего.
На прошлой неделе патриарх Иерусалимский Феофан III в интервью агентству «Изрус» также упомянул о посредниках грузинских бизнесменов, которые недавно обращались к нему с предложением продать Крестовый монастырь. Но никаких имен, в том числе и Иванишвили, священник не называл. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы приносим извинения за технические накладки в начале материала и продолжаем программу. Юго-осетинские оппозиционеры в своем отношении к предстоящим президентским выборам разделились на несколько групп. Одни, забыв о своем недавнем участии в декабрьских митингах в поддержку Аллы Джиоевой, примкнули к новым кандидатам, оправдывая себя тем, что работают против ставленников Кремля. Другие не скрывают, что намерены содействовать избранию этих самых кремлевских ставленников. Есть и те, кто считают, что среди зарегистрированных кандидатов нет ни одного достойного избрания, рассказывает Жанна Тарханова.
За две недели до президентских выборов та часть юго-осетинской оппозиции, которая выступает против всех кандидатов, проводит консультации с экспертами и специалистами по выборам. Оппозиционеры вырабатывают план контроля за ходом голосования, говорит владикавказский правозащитник и общественный деятель Руслан Макаев.
Мы не можем ничего проконтролировать, кроме явки. Явку можно взять и считать. Но считать должны быть не меньше, чем два человека. И мы назовем свою альтернативную цифру явки. Потому что явки не будет. Если будет число избирателей, они обычно его трактуют как 54 тысячи. Мы считаем, что избирателей как минимум в два раза меньше. И им надо будет где-то придумать явку хотя бы 25 тысяч человек. Я думаю, они это не смогут сделать. Они больше 15-17 выставить не смогут. Ну, 20, uh-huh, может. И если мы альтернативный подсчет проведем, то и это лишит их последней легитимности. Если у нас будут еще и наши представители хотя бы по негласной договоренности.
Эксперт Роберт Бязров полагает, что граждане Южной Осетии, которые не намерены поддерживать власть, должны в оставшиеся дни определиться в своем отношении к голосованию.
На выборы, если идти, то голосовать против всех, потому что на самом деле нет там кандидата, за которого был бы народ. Честный будет проголосовать именно против всех, потому что там есть такая графа. Либо действительно не идти на выборы.
Роберт Бязров убежден, что в целом сторонники Аллы Джиоевой по-прежнему придерживаются прежней позиции в отношении предстоящих выборов. Они незаконны, так как второй тур ноябрьского голосования уже выявил победителя. Откололись от команды Аллы Джиоевой, утверждает Бязров, лишь отдельные люди.
Не буду разделять на оппозицию, не оппозицию, потому что народ Южной Осетии, он практически одинаково устал от того, что было и того, что есть. Что их объединяет, это вот это стремление сказать «нет» уже, то вокруг него не консолидируется общество, потому что было растоптано, унижено тем, что не признали их выбор.
Но оппозиционеры понимают, что в их рядах есть и те, кто примкнет к одному из кандидатов, но позже, когда определится фаворит предвыборной гонки. Такое происходило и на прошлых выборах, когда представители оппозиции вдруг высказались в поддержку кандидата от власти. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ну и наша рубрика «Взгляд из». Сегодня ее представит наш постоянный автор Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
«Взгляд из».
Главная тема последней недели в России, на взгляд жителя любой другой православной страны, может показаться дикой. Под стражу взяты две молодые матери, которых подозревают в том, что они участвовали в необычном мероприятии. Пестро одетые девушки поднялись на солью храма Христа Спасителя и спели простенький текст. По форме молитву, по содержанию хлесткий памфлет, обличающий кандидатов президента Путина и предстоятеля Русской Православной Церкви Кирилла. Какое это имеет отношение к Грузии? Никакого. О чем и речь. Само событие трудно назвать экстраординарным. Скажем, в 90-е годы мало кто заметил гораздо более радикальную проделку у полуобнаженного поэта Бреннера во время богослужения в Елоховском соборе, тогда еще кафедральном. Поэта просто вывели из храма и забыли об инциденте в тот же день. В Норвегии еще были вопиющие случаи, которые даже как-то неудобно описывать. Закончился денежным штрафом. В современной России всего лишь подозреваемые уже получили 2 месяца тюрьмы в качестве меры пресечения, а статья по которой им предъявлено обвинение, предусматривает до 7 лет заключения. Это сухие цифры. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Перечислю некоторые из них. Уголовное дело в отношении девушек завели в прощенное воскресенье. СМИ сообщают о более чем 300 заявлениях людей, называющих себя православными. Статью подсказали тоже они. При том, что в храме на тот момент никого не было. Чиновники РПЦ во главе с предстоятелем наотрез отказались содействовать смягчению участи арестованных. Те объявили голодовку и уже неделю добиваются хотя бы замены меры пресечения, чтобы вернуться к своим детям 4 и 5 лет. А угрозы, призывы к расправе, грязные оскорбления, потоком льющиеся изо всех в кавычках православных щелей, это такие мелочи по сравнению с остальным, что о них, наверное, не стоит даже говорить. И получается парадоксальная вещь. Само деяние, которое изначально выглядело возмутительным и неуместным в храме, на этом шокирующем фоне стало смотреться чуть ли не справедливым и оправданным. Объект критики оказался гораздо хуже, чем о нем пели девушки. А самый странный поступок позволил увидеть, до какой же степени деградировала и опустилась Русская Православная Церковь после кончины Алексея II. Спасибо им за это беспощадное и правдивое зеркало. А теперь, как я и обещал, несколько слов про Грузию. Информация о грузинской церкви, если ее специально не искать, до России почти не доходит. Но нет-нет, да и попадается на глаза какая-нибудь совершенно неправдоподобная новость. Ну, например, про несколько тысяч гектаров церковной земли, которые планируется безвозмездно отдать грузинской молодежи под строительство сельхозпоселений. В России церковь, уже ставшая крупнейшим землевладельцем, она прославилась ожесточенными рейдерскими захватами собственности, не имеющих к ней ни малейшего отношения. Даже не верится, что может где-то быть иначе. Или, скажем, красивая традиция. Третьего и каждого последующего ребенка в грузинской семье крестит сам патриарх. Наш патриарх в основном упражняется в красноречии, упрекая людей в малодетности, будто они ему лично что-то должны. Это, что называется, на скидку. А рассказал я эти не имеющие Грузии никакого отношения вещи, чтобы предостеречь. То, что в современной России по инерции называется церковью, это совсем не то, что под этим словом понимается в Грузии. И услышав от моего соотечественника самоаттестацию православной, не спешите заключать его в объятия, чтобы ненароком не замараться в крови. Специально для Кавказа Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
Взгляд из.
А теперь к событиям за пределами нашего региона. Соболезнования, призывы к правосудию и вопросы без ответов – такова первая реакция Белого дома и видных американских политиков на сообщение о том, что американский солдат застрелил 16 гражданских лиц в Афганистане, включая 9 детей, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что он глубоко опечален вестью о массовом убийстве в провинции Кандагар. Он выразил соболезнования родным и близким жертв, а также народу Афганистана, который перенес слишком много насилия и страданий. Этот инцидент трагичен и ужасен, и не отражает незаурядные личные качества наших военных и уважение Соединенных Штатов к народу Афганистана, отметил Обама в заявлении, в котором он поддержал намерение министра обороны США Леона Панетты немедленно провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Барак Обама также позвонил президенту Афганистана Хамиду Карзаю, чтобы выразить свое потрясение и скорбь по поводу случившегося и вновь подтвердить уважение к афганцам и к связям между двумя странами, говорится в заявлении Белого дома. Ранее глава Пентагона Леон Панетта заявил, что американский военнослужащий, подозреваемый в убийстве афганцев, взят под стражу и что начато полномасштабное расследование трагического инцидента. Панетта заверил президента Карзая, что любой, кто несет хоть какую-то долю вины за этот акт насилия, понесет полное наказание по закону. Американский официальный представитель на условиях анонимности сообщил агентству Associated Press, что военнослужащий США, подозреваемый в массовом убийстве в провинции Кандагар, является обычным сержантом, ранее проходившим службу в штате Вашингтон. В ночь на воскресенье он удалился от расположения своей части на 0.5 километра и открыл беспорядочную стрельбу по спящим семьям афганцев в 2 деревнях. Этот военнослужащий входил в группу поддержки спецподразделения, которое патрулирует деревни совместно с афганскими дружинниками, назначенными местными старейшинами. Мотивы его поступка неизвестны. Наблюдатели отмечают, что ошибки и инциденты, участившиеся в ходе более чем 10-летней военной кампании США в Афганистане, ослабляют ее политическую поддержку в самих Соединенных Штатах. Некоторые американские законодатели, как демократы, так и республиканцы, выступив в воскресенье по ведущим телеканалам, подчеркивали, что многолетние боевые действия держат военнослужащих США в состоянии стресса. Они вновь призывали к уходу из Афганистана к концу 2014 года, как было обещано администрацией Обамы, если не раньше. «Ситуация просто нехорошая», — сказал лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид. «Наши войска в Афганистане испытывают колоссальное напряжение. Эта война не похожа ни на одну войну, в которых мы раньше участвовали. Как сказал президент, мы оттуда будем уходить. По-моему, это будет правильно». Многие республиканцы, возражавшие против быстрого ухода США из Ирака и критиковавшие предвыборное обещание Барака Обамы закончить войну, теперь возражают против продления Вашингтоном своих обязательств по стабилизации обстановки в Афганистане. Другой видный республиканец, Джон Маккейн, второй по старшинству член Сенатского комитета по вооружениям, напротив, призывает соотечественников проявить терпение в вопросе по Афганистану. Убийство американским сержантом-одиночкой 16 афганцев произошло в дни, когда едва стали стихать сопровождаемые насилием протесты тысяч афганцев по поводу сожжения военнослужащими США экземпляров Корана на военной базе «Баграм» в феврале. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в завершение нашей программы мы предлагаем вам очередной материал из цикла «Кавказ и искусство» о грузинском композиторе и исполнительнице, работающей в жанре электронной музыки Наталии Беридзе. В первый момент трудно определить, что создает интимность и таинственность атмосферы на концерте Натальи Беридзе. То ли это темный зал клуба, где молодые пары, обнявшись, внемлют музыке, стоя или сидя прямо на полу. То ли затемненная сцена, окутанная тянущимся из зала шлейфом сигаретного дыма. То ли сама Наталья, которую время от времени из этого дыма вдруг выхватывает единственный скупой софит. И только потом начинаешь понимать, что это сама музыка, а все остальное – лишь все остальное. Хотя Наталья опровергает расхожее мнение о том, что электронная музыка требует клубной атмосферы.
Я обожаю играть в театрах, например, где сидят люди и слушают. Наоборот, это намного понятнее, тогда интимнее.
Мы говорили с Натальей всего лишь несколько минут за кулисами небольшого клуба в Праге после ее выступления. Вдумчивая речь, умный взгляд, утонченная внешность, удивительно гармонирующая с утонченностью музыки, которую она предлагает. А это ее ответ тем, кто, возможно, стал бы спорить с таким эпитетом по отношению к компьютерной музыке и упорно продолжает говорить о ней как о субкультуре.
Сейчас уже этого нет. Это так начиналось, конечно. Это был знак протеста какого-то. Как и начинаются всякие там движения какие-то во всех сферах абсолютно, да, чтобы отделиться как-то и, ну, выразить свой протест. Но сейчас, в наше время, это уже совершенно эти границы размыты. Потому что сейчас понятие электронная музыка, поп-музыка и там R&B, это уже все в одном. Ты можешь сделать то, и то, и то в одном.
К этой музыке ее приобщил создатель известных клипов, продюсер Ника Мачаидзе, с которым они теперь вместе работают то в Грузии, то в Германии. В первое время, говорит Наталья, она была под влиянием известного композитора техно и электронной музыки из Ирландии Эйфекса Твина. Сейчас ее кумир – американский композитор-минималист Стив Райх. Но сквозным пристрастием из ее ранних в нынешние остается Шостакович. Найти в таких разных пространствах, понятное и близкое только ей одной. Возможно ли без ощущения полной внутренней свободы?
Это как бы чувство свободы совершенно. Для меня, по крайней мере, это вот совершенно интимность. И в это время какой-то полет необъяснимый, когда ты реальность стираешь и в какой-то метафизический такой мир переходишь. И там тебя совершенно все устраивает.
I hurt myself today. Наталья считает, что в Грузии наконец-то повернулись лицом к электронной музыке, которая даже среди молодежи завоевывала популярность долго и со скрипом. Как говорят музыкальные критики, там у нее есть серьезные поклонники, и альбомы Натальи сыграли в этом не последнюю роль. И в Европе, как выяснилось после концерта, у нее тоже есть фанаты. Один из них – португалец Нону.
Мне очень понравился концерт. Я много лет ожидал услышать ее вживую. До этого у меня не было таких шансов. Хотя у меня есть ее альбомы, и я читаю о ней в международной прессе. Это был великолепный концерт. Мне нравится все. Ее экспрессия, ее голос.
Музыкальные критики любят четко разграничивать направления, стили и жанры. Для Натальи это неприемлемо. Она сознательно уходит от классического понимания техно или эмбиента, ищет свою нишу в огромном мире современной музыки. Я не великий критик, но как слушатель добавлю, ищет и, кажется, находит. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.